Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами теперь подробно будем обсуждать все главные темы, которые я для вас выделила к этому часу. Начнем с того, что Генпрокуратура составила список регионов России с самым высоким уровнем коррупции. И продолжим тем, что операторы связи попросили строить сети 5G без российского оборудования, потому что они говорят, что в таком случае Россия сильно отстанет, так как если использовать только российское оборудование, то возможно подключение в 2024 году, тогда как другие страны уже со следующего года будут массово вводить связь нового поколения. Наши координаты 7373948, телефон смс плюс 7925888948948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Смотрим еще, продолжают сыпаться заявления Александра Вучича, президента Сербии. Он поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии COVID-19 визит в Сербию. У них сейчас совместная пресс-конференция. Еще Банк Англии увеличил программу выкупа активов с рынка до 745 миллиардов фунтов стерлингов. Это заявление регулятора. И вот теперь заявление Лаврова, который говорит, что Москва будет всячески противостоять попыткам пересмотра Дейтонских соглашений. Так, и еще заявление Лаврова, который говорит, что ЕС не должен сам устраняться от мандата ООН по посредничеству Белграда, между Белградом и Приштиной. Так, и петербургские власти думают, как ускорить тестирование на COVID-19. Это заявление губернатора Александра Беглова. Он говорит, что очередь сейчас на тестирование 6-7 дней. Он говорит, не хватает лабораторий, которые имеют право давать окончательный результат.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, теперь про коррупцию. Генпрокуратура составила список регионов России с самым высоким уровнем коррупции. Чаще преступления совершаются присвоение бюджетных средств на различные проекты, организации торгов, управление имуществом в правоохранительной системе в сфере ЖКХ. Об этом говорится в докладе генпрокурора Игоря Краснова. А в десятку регионов, образующую группу с высоким уровнем коррупции, вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области. Теперь наименьший показатель уровня коррупционной преступности. Это Ингушетия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская область, Московская, Мурманская, Пензенская, Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. Возникает вопрос, кстати, почему? Почему вот 10 городов перечисленных, там высокий уровень коррупции, это индекс определенный, который разработали в Генпрокуратуре, чтобы оценивать уровень криминогенности, а в других регионах нет. И самое главное, побороть коррупцию в принципе можно или нельзя? Вот вы как думаете? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что есть теория такая, что вот это... Без коррупции, в принципе, никакое государство существовать не может, и абсолютно чисто государство не существует. А в том виде, в котором сейчас существует там, коррупция в Российской Федерации, с вашей точки зрения, это критично, и с чего нужно начинать? С чего нужно начинать? Мы знаем историю с полковником Захарченко, с Черкалиным. Мы знаем историю, как строили, как долго строили космодром Восточный. 7373948. Мы даже знаем, что есть уголовные дела, и люди сидят в тюрьме. Есть Хорошавин, бывший глава Сахалинской области. Но, казалось бы, это какая-то бездонная история, наверное. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здрасте. Ну, очень интересный рейтинг, конечно, построил наша Генеральная прокуратура, которая является одной из самых коррумпированных, на мой взгляд, организаций государственных, хотя у нас все государство, да, как бы покрывает друг друга. У нас нету разделения властей, и это самый главный, наверное, фундамент нашей коррупции, да, и потому что все у нас финансируется из бюджета, соответственно, если не будут финансировать, это видно. Организации просто не будут существовать, они все подконтрольны. А почему нету Москвы в этом списке? Очень такой вопрос.
Московская, наверное, область это... есть. Не говорят Московский регион, Московская область.
Нет, понятно, да, Московская область есть, но Москва это, наверное, как флагман нашей коррупции.
Почему?
Все прекрасно все это знают, и даже на примере ни для кого не секрет, допустим, то, что вот этот бордюрный плитка и камень, который завозился в Москву под видом первого сорта из Татарстана, в том числе и из Украины, завозился третьесортный гранит Поэтому...
А, ну вы приводите в пример программу.
Ну, это как пример, понимаете, это масса.
Спасибо.
Везде свои аффилированные компании и лица чиновников, которые всем этим управляют через госзакупки.
Спасибо. Вот да, это. Но госзакупки, кстати, как раз Генпрокуратура и указывает как, в общем, ту сферу, где коррупциогенность, видимо, довольно высокая. Но, с другой стороны, когда говорят, ну это же всем известно, понимаете, вот вы приходите в суд, и вы должны доказать факт. Суду невозможно сказать или прокуратуре невозможно сказать, ну вот это вот так и есть, вот поверьте мне, пожалуйста. А когда дело доходит до доказательств, тут сложнее. Вопрос действительно, почему так распределился рейтинг. Кирилл Кабанов на связи с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета. Кирилл Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Скажите,
на самом деле,
да.
Надо понять, коллеги, что это не рейтинг.
А что это?
Это список, он каждый год дается отчет Генеральной прокуратуре.
Так.
У нас есть показатели, уголовные дела и административные дела, связанные с коррупционной окраской.
Угу.
Да, то есть, ну, давайте мы его сами представим Ингушетию. Вот она сейчас внизу у нас, да?
Она, кстати, наименьший показатель, да. Я говорю, это вот, хорошо скрывают вот, или что?
Нет, нет. Два года назад мне у нас остался разговор с бывшей главой Ингушетии, Минзбеком Евкуровым, он говорит, слушай, вот обидно, да? У меня самое большое количество по России было, ну, он устроил чистку, поголовную чистку, клановую чистку, коррупционную чистку, да? Он устроил чистку. И у него было самое большое количество уголовных дел. Как раз с бюджетными средствами, с управлением имуществом, да, то есть там прошла целая волна. И он попал чуть ли не первый в рейтинг, как вы называете, рейтинг в кавычках, да, вот, потому что он был на первых местах. То есть он боролся с санкционерами. Да, это как раз показатель, связанный с количеством уголовных дел и правонарушений. Значит, на самом деле коррупцию надо мерить не по количеству уголовных дел, потому что где-то их много, потому что, вот смотрите, сейчас прошли уголовные дела в Ингушетии,
так.
Зачислили пространство, и их, естественно, через год, но как грибы, их же быстро, они же быстро не растут, правильно? Коррупционеры.
Ну, еще да? О каких коррупционерах идет речь? Одно дело, как он чиновник высокого ранга или правоохранитель, а другое дело, когда рейд сотрудников ГИБДД, там,
не,
кого-то разводят
другая
на взятки.
Нет, совершенно другая история. Мы так. Говорим как раз, посмотрите.
О крупном чиновничестве.
По тем направлениям, которые вы уже обсуждали с коллегой.
Да,
да. Да, это управление государственным имуществом, это распределение бюджетных средств.
Сфера ЖКХ,
да,
правоохранительные,
это,
да.
Это не учители, не учителя, а не врачи, да, как было бы раньше.
Так.
Да, то есть другая сфера, то есть это сфера, которая наполняет коррупционный бизнес. Так вот, вопрос лишь, коррупция – это бизнес, это рентный теневой бизнес, да, построенный на полномочиях.
Параллельная экономика,
фактически. Конечно, экономика, это не параллельная часть экономики, теневая экономика – часть экономики, которая иногда влияет больше на реальные экономические процессы, чем что-то другое. Так вот, на сегодняшний момент мы говорим, что коррупционная система, она ее нужно мерить в деньгах, ее нужно мерить в степени влияния. Вот мы так и мерим, мы когда общаемся с коллегами, мы говорим, смотрите, ну, там, где, вот, честно говоря, про плитки, про всякую историю, там, где больше денег, там всегда больше соблазна для коррупционных правонарушений. Правильно? Ну, чем больше денег, есть больше возможностей их украсть.
Ну, понятно. Космодром Восточный, да, была история.
10 рублей на столе, их украсть сложно, потому что они ищут 10 рублей.
Кирилл,
они стол завален деньгами, непонятно, сколько оттуда украдешь.
Понятно, но смотрите, возникает вопрос. Вот вы сказали про экономику не случайно, но в рамках нашей социальной структуры не получается ли так, что есть все-таки разные формы распределения, которые мы, в принципе, называем коррупцией? А нет, по факту...
Совершенно верно. Это и есть. На самом деле коррупция – это часть системы управления. Принятие решений. Результат коррупции – это деньги. Да? Это коррупционных отношений.
Ну, получение, конечно, выгоды,
да,
определенные.
Мы торгуем ресурсом. Просто по большому счету мы торгуем ресурсом. Мы говорим, слушай, вот ты можешь получить то-то. Поэтому у нас на самом деле позитив за последние годы в результате определенных шагов, которые системных шагов, которые государство принимает, у нас же есть отрасли. Вот они при этом признаются даже западными экспертами, которые не очень любят признавать с политической точки зрения, что у нас ведется борьба с коррупцией. Есть отрасли, которые чисты с позиции коррупции достаточно. Потому что коррупцию как проституцию, как любое преступление, искоренить невозможно. Ни в одной стране не удалось.
А как же пресловутый Сингапур какой-нибудь вам будут приводить в пример?
На самом деле, давайте я вот Сингапур — это сказки. На самом деле это большая-большая сказка, потому что если мы возьмем сына такой Анью, да, то он, посмотрите, чем там нормально выстроена система управления. Там просто низовая коррупция убита полностью, да? Вот. А это все-таки, ну, если профессионалы знают, они всегда говорят о том, что, ну, давайте не будем писать западные легенды. Это легенды.
Кирилл Викторович, а если касаться правды, ведь у нас же появляются специалисты по борьбе с коррупцией, люди в чинах, это люди в погонах, которые по факту, получается, реализуют потребность перераспределения ресурсов от одной социальной группы и другой. То есть, получается, борьбы с коррупцией в принципе быть не может.
Это неправда. После того, как президент объявил, что коррупция является угрозой национальной безопасности, то есть, в принципе, перевожу просто слова.
Так.
Это угроза стабильности государства, власти и общества. Да? У нас пошла реальная история. Да? Причем ведь коррупция формировалась не при Владимире Владимировиче, правильно? Она начала формироваться с 91-го года. И все элиты,
так может, и раньше? Почему же 91-го?
Нет, только... я беру для России новый. Конечно, раньше. Сейчас в Советском Союзе у нас были огромные дела и системы, я просто еще и застал работы государственной службы. Да? Так вот, я могу сказать, что на сегодняшний момент, если мы говорим, да, у нас лечение этой болезни идет, может быть, не так быстро, как хотелось, но идет системно.
Так.
И руководством государства есть четкое понимание угрозы коррупции. Да, но при этом надо понять, что все-таки я не зря сказал, что с 91-го года это был принцип формирования элиты, это была идеология формирования элиты.
Понятно. Ну, тогда, хорошо, тогда следующий этап – это, может быть, сглаживание социальной структуры. Условно, есть провал и серьезная, как это, ну, пропасть фактически между одним социальным слоем и другим. Может быть, в этом тоже кроется проблема?
Нет, я могу сказать, что у нас есть примеры, для меня примеры, ряд регионов, управленцев, да, регион – это мини-Россия, да? То есть это и есть Россия, но это такая маленькая модель России. Значит, одно условие. Значит, руководители регионов не должны заниматься бизнесом.
Так.
Ни они, ни их близкие. Вообще даже не подходить к бизнесу, да? Они должны реально реализовывать задачи. Это не лозунги, так и есть. Возьмем Кострому, возьмем Башкирию, возьмем Татарстан.
Так.
Да? Значит, никто не должен подходить к бизнесу близко. Должна быть система контроля. Да? У нас я беру как бы людей, которые вышли из этого региона. Есть примеры, когда люди вошли в регион, да, на руководителя к Тулу, например, да? Вот. Значит, на самом деле, там все ведь задачи. С 90-х годов, когда люди приходили к власти, они получали свои полномочия для чего пилить.
Понятно.
Зарабатывать, воровать, да? Значит, как только у нас выстраивается система контроля, она сейчас на самом деле выстраивается. И есть пример. То есть система сейчас развивается.
Но это время какое-то требуется, я не знаю, сколько там, десятилетия, смена поколений.
Мы лечим рак, я грубо говоря. Вот на лечение рака нужно время.
Смотря на какой стадии он обнаружен.
Ну, вы знаете, есть два варианта. Либо организм вылечивается, либо он погибает. То есть у России есть вариант, да? Я надеюсь, что мы вылечимся.
Мы вылечимся. Спасибо большое, Кирилл Викторович. Кирилл Кабанов был с нами на связи, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вопрос тогда, как лечиться? Давайте об этом поговорим. Еще 3 минуты я на эту тему выделю. Виктор говорит, рейтинг по коррупции такой же, как эпидемия коронавируса. Все зависит от количества проверок. Чем больше, тем выше. Понятно. Ну, хорошо. Но с коронавирусом, по крайней мере, вакцины пытаются сейчас вот уже добровольцам ввели ее сегодня и наблюдают за ними. А здесь-то какая вакцина? Какая прививка от коррупции? Понимаете? Вот кто-то говорит, действительно, проблема в том, что у нас социальное расслоение очень серьезное. В Соединенных Штатах оно, например, ну, не такое серьезное, но при этом там коррупция, как говорят, да, возведена на более, как бы, такой продвинутый уровень, лоббизм называется. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, мне кажется, что в законе о наказании вилки не должно быть. Должно быть
что?
Пожизненное заключение,
Господи.
Но не только для самого, а для членов всей семьи.
Ничего тогда себе. Вот вы кровавый.
А почему нет? Ведь почему нет? Потому что члены семьи ведь тоже пользуются этими благами.
Ну, и хорошо, вы приносите конфеты домой. Вас сын спрашивает, папа, на какие деньги ты купил конфеты?
Нет, что значит приносите конфеты?
Так.
Ведь речь идет-то не о конфетах, вы же прекрасно понимаете. Там виллы, дома, машины. Причем здесь конфеты? Конфеты мы дарим докторам в честь.
Вот, а кто-то тоже скажет, что это коррупция, понимаете, в чем дело? Для членов семьи, вы говорите, всех карать, нещадно, спасибо, нещадно всех карать. За всеми черный воронок присылать. 7373948. Прививка от коррупции, господи, пуля в голову, как в Китае, Максим говорит. И что, Максим, сколько пуль пущено, в сколько голов? А коррупция что, побеждена? Нет, абсолютно не побеждена. 7373948, поэтому я вас и спрашиваю. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Андрей.
Здрасте. Москва. Да, Андрей, слушаю вас.
Продолжаю предыдущего звонившего сажать не только семью, а сажать всю страну.
Сажать? Так.
Да, да. Но если серьезно, мы прекрасно понимаем и осознаем, что никакой прививки от коррупции нет. Нет.
Привели пример.
Привели пример Китая со смертной казнью за коррупцию. Это не убрало коррупцию в стране. Просто ее уровень поднялся несколько выше.
Цена откупа, возможно, тоже стала выше.
Конечно. Поэтому здесь, по большому счету, Россия всегда была еще с петровских времен коррумпированной страной. Надо просто понять.
Слушайте, что... да и в Советском Союзе тоже за то, чтобы ребенка устроить в детский сад, действительно и доставали всякие японские зонтики, шелковые кофточки, это тоже было.
Совершенно верно, верно. Нам надо быть с вами реалистами, что просто в коррупционную систему нужно грамотно встроиться, что коррупция, она не вредит. На самом деле, вот я прекрасно понимаю, что в бизнесе определенные коррумпирующие схемы, они помогают выиграть время. А время зачастую это дороже денег.
Так.
Условно, пусть будет одна коррупционная очередь, другая некоррупционная. Ну, если есть у нас, мягко говоря, сограждане, которые себя пяткой в лоб бьют и говорят, я не буду коррупционером.
Я вам другой пример приведу. Вспомните очереди в АВИР. Вот каких-то там 15-20 лет назад. Очереди в АВИР. Потом появились МФЦ и, по-моему, перестали продавать очереди. Потому что стало очень много МФЦ, куда можно подойти, тебя запишут, и тебе без проблем дадут этот загранпаспорт. Тебе не надо с 4 утра стоять в очереди.
На 100% согласен с вами. Свой первый загранпаспорт я бы получал, заплатив посреднику $200. Меня это устроило.
Тогда да, а сейчас-то? Это не имеет смысла, понимаете, в чем дело?
Абсолютно.
Но это значит, да, спасибо, значит, так устроена бюрократия. Значит, получается, наша страна, реальность, она сложно организована и все-таки очень непроста. И нет, как это сказать, нет единого какого-то рецепта того, как избавиться все-таки от коррупции. Хотя кто-то говорит, что вот, а давайте начнем сажать. Ну, хорошо, вот людей сажают за то, что они убили кого-то. Убийств становится меньше? Не знаю. А людей там когда-то людям отрубали руки за то, что они у кого-то что-то украли, например, да, или кого-то убили. То меньше стало преступлений? Тоже нет. Получается, свойство человеческое, что ли? 7373948, не знаю. Давайте еще вас буквально коротко выслушаю, к следующей теме перейдем. Алло.
Здравствуйте, Евгения.
Здрасте.
Сергей.
Сергей, слушаю вас.
Ну вот докатились мы.
Да.
Сегодня художнику про пьяных водителей
так
говорили.
И что?
Начали оправдывать, входить в положение.
Кого?
Мы вот все бухаем, короче.
О, господи, я нет. Спасибо.
До чего же мы дошли?
До чего? До ручки практически, давно. Спасибо, Сергей. Я никогда не оправдывал пьяных водителей. О чем вы говорите? Людей, в принципе, знаете, жалко вообще всегда только детей и животных. Вот больше никого не жалко. А уж там пьяный за рулем или еще что-то. Ну, тоже, по сути, свои несчастные люди. Несчастные ли люди коррупционеры? Понимаете? Ну, не знаю. Они же осознают, что они делают. Может быть, они в эту сферу идут, чтобы такими становиться. Потом их жалеть? Ну, не знаю. Нужно быть очень... как это сказать, даже не либеральными, а гуманистически настроенными людьми. Не знаю, как сложный вопрос, давайте не будем об этом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем операторы связи попросили строить сети 5G без российского оборудования. Они настаивают, что в противном случае связь нового поколения появится в России только после 2024 года, а за рубежом она появится уже в 2021, и, соответственно, вот такой разрыв ослабит международную конкуренцию. В распоряжении Коммерсанта сегодня оказалась копия протокола с заседания рабочей группы по нацпроекту «Цифровая экономика», и в нее входят представители операторов связи. Как выяснилось, именно они заблокировали внесение в федеральный проект требования о строительстве сети 5G на отечественном оборудовании, на чем настаивала Минкомсвязь. Карен Казарян на связи с нами, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Карен, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Скажите, а в чем сложности сделать такое оборудование и запустить сеть 5G на нашинском?
Ну, давайте так, для начала нужно иметь технологии или патенты на соответствующее оборудование, которые принадлежат в основном там, одному из трех мировых производителей. То есть нужно это все дело лицензировать. Это раз.
Так.
Два, нужно где-то закупать компоненты, потому что они в России не производятся. Это, соответственно, Китай с большой вероятностью. Три, это нужно где-то все собирать. Это, опять же, получается Китай с большой вероятностью, потому что в России такого производства нет. Его, конечно, можно было бы, наверное, за там, много миллиардов долларов создать, но это требует не только вложений, но и времени.
Так. То есть этим надо было заниматься тогда, когда этим начали заниматься другие? Примерно так. Да. То есть невозможно это сделать за
примерно
год?
Так.
Так.
Да, примерно так. Это невозможно сделать за год, зато возможно, и что у нас, к сожалению, чаще всего и делается, это ввести ограничения, а потом какие-нибудь компании, особенные, специально приближенные, просто будут закупать оборудование и вешать свои шильдики.
Перебивать шильдик. Понятно.
Да.
Понятно. Ну, смотрите, вроде бы, как говорят, операторам связи удалось свои ресурсы, видимо, использовать, и говорят, что заблокировали все-таки и пойдут, видимо, в отказ. Вот все-таки, с вашей точки зрения, до 2021 года удастся ли запустить? Потому что, насколько я понимаю, там же еще с военными нужно договариваться.
Ну, вопрос частотный, да, с военными, это отдельная больная тема. И пока нету там хорошего ответа, потому что если запускать на тех частотах, на которых есть пока в распоряжении, то фактически китайскому Huawei тут вообще нет конкурентов, к сожалению.
То есть он становится все-таки монополистом с учетом того, что США, например, сняли ограничения для своих компаний по сотрудничеству с Huawei, потому что они говорят, нам тоже нужны технологии.
Но у нас вот на тех частотах, которые разрешены в России, да, сейчас есть устройство только у компании Huawei.
Так.
Больше ни у кого, к сожалению.
Больше ни у кого. А вы говорите, что нужны технологии. Вот все-таки, ну, понятно, сейчас можно допустить. Но если задел в будущее делать, все-таки это что, перекупать патенты? Это что-то действительно свое создавать? Есть ли для этого ресурсы, например, чтобы свое что-то конкурентное было?
Ну, смотрите, нужно этот долгий процесс, да, для начала нужно лицензировать соответствующие технологии и начинать строить производство, ну, хотя бы с, так сказать, с относительно простых
вещей.
Как вещей, да, как для примера можно, не знаю, какой-нибудь автопром, да, мы же там много чего произвели, там сначала с отверток, да, там сначала все собиралось из деталей, потом по чуть-чуть начали какие-то детали производить, потом постепенно у нас достаточно много там в Калуге, да, заводов, где значительное количество деталей уже и производится в России. А здесь процессы похожи, за исключением того, что оборудование гораздо дороже, и специалистов нужно еще готовить, потому что их в России не очень много. Но принципы те же.
Принципы те же. Карен, скажите, когда настаивают, что если мы, в общем, как-то протащим эту тему только после 2024 года, мы потеряем международную конкуренцию. А она в чем? Вот если оборудование не наше, ну хорошо, будет наше, допустим, в чем конкуренция-то?
Ну, есть целый ряд сервисов и устройств, которые должны работать на пятом поколении. Соответственно, если в российском рынке его не будет, то те там компании, которые... Да, самый простой пример, да?
Да.
Например, беспилотный транспорт, который вот активно развивает там и Яндекс у нас в России, еще несколько компаний. А наиболее перспективным технологией коммуникации является 5G. Тоже пятого поколения, угу. Да, так называемый там V2X протокол, который позволяет автомобилям переговариваться, так сказать, между собой без участия человека и собирать дополнительную информацию, в том числе угу. там дорожного покрытия, там светофоров и так далее.
Ну, например, беспилотники, вот. Да. У нас просто да. 3 секунды буквально осталось.
Да, все. Не будет пятого поколения, не будет этой технологии, не будет беспилотников.
Понятно. Спасибо. Принято. Вот как видите, получается. То есть средства нету, а то, что должно работать на вот связи пятого поколения, оно уже в разработке. Вот такая ирония. Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса. Власти опровергли планы по повышению налога с высоких зарплат, и «Союзмультфильм» представил 3 новых персонажей. Ну, погоди, там будет барсук, косуля и ежик. Поговорим о том, а вообще нужны зачем вот эти вот реанимации старых проектов. Запрос это или и просто идей не хватает, поэтому берутся за старые. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Так, есть заявление Пескова, который говорит, что в Кремле пока не ознакомились с воспоминаниями Болтона, а в США все кипит, «Мемуары Белого дома», так книга называется. Джон Болтон, бывший советник Трампа по нацбезопасности, написал ее год назад. Трамп его уволил, сказал, что у нас серьезное расхождение. У них была критика довольно серьезная друг друга. И когда Трамп уже ознакомился с частью этой книжки, сказал, что Болтон злобный дурак. Вот так о нем отозвался. Там якобы говорилось, что Трамп спрашивал, а входит ли Финляндия в состав Российской Федерации. Ну и что-то такое, что не понравилось, что как-то выставляет президент Соединенных Штатов не в самом лучшем свете. Но в Москве, говорят, пока не читали. Так, а еще Путин попросил главу Росфинмониторинга сообщить о том, как расходуются средства бюджета. Есть заявление властей Москвы, что внешних сбоев на тесте онлайн-голосования в Москве нет. Нет? Ну и хорошо, что нет. Давайте к нашим темам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, источники Forbes накануне и РБК еще сообщали, что правительство рассматривает вариант повышения ставки НДФЛ с 13 до 15% для обеспеченных граждан России. Кто такие обеспеченные граждане России? Это те, кто зарабатывает 2-3 миллиона рублей и более в год. Еще один собеседник Forbes сообщал, что обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше. По данным издания, вопрос о том, чтобы ввести разнообразные подходы к налогообложению граждан с разными доходами, обсуждался еще зимой в преддверии январского послания президента. Теперь же в аппарате правительства, в пресс-службе, точнее правительства ТАСС сегодня сообщили, что речи об этом вообще сейчас не идет. То есть правительство возможность повышения НДФЛ не обсуждает. Давайте голосование сейчас запустим, товарищи. Вы все-таки за прогрессивную шкалу надо повышать для людей с хорошими зарплатами НДФЛ. Может быть, и вы человек с хорошей зарплатой, вы готовы к этому. 134-21-35. Нужно повысить налог по НДФЛ. 134-21-35. 134-21-36. Нет, оставить плоскую шкалу, как сейчас есть, и не мудрить. 134-21-36. Татьяна Сафонова на связи с нами. Она советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Юрьевна, а с вашей точки зрения, какие условия нужны для введения такого налога и как он, в принципе, должен выглядеть?
Ну, для введения любого налога достаточно соблюдения одного условия. Это внесение соответствующих дополнений в налоговый кодекс Российской Федерации.
Так.
Соответственно, если будет такое политическое решение, и правительство выйдет с такой законодательной инициативой, ну, депутаты ее рассмотрят, либо поддержат, либо не поддержат.
Ну, понятно, что даже если такие планы обсуждались, вряд ли мы это увидим в ближайшие там пару недель в силу ряда политических событий. Но в целом, если говорить никогда, а что именно? Вот говорят там 13-15%, а другие говорят, точка отсечения 2-3 миллиона рублей. Другие говорят, нет, надо побольше. Ну, например.
Ну, если мы говорим о цифрах,
да.
То если, допустим, об этом говорили зимой, что говорили при превышении годовой зарплаты 5-10 миллионов.
Uh-huh.
И идея эта базировалась, ну, как бы немножко на других исходных данных. То есть было желание освободить от НДФЛ минимальный размер оплаты труда, то есть освободить от налога людей, которые получают очень маленькие зарплаты.
Так.
Но недополученные бюджетом налоги переложить на более богатых, соответственно, обложив их по чуть более высокой ставке. Но здесь понятно, нужно математически просто посчитать,
так,
сколько у нас, так сказать, людей с низкой зарплатой и сколько, если получить бюджет, сколько у нас людей с высокой зарплатой, сколько им нужно поставить процентов, чтобы они покрыли этот дефицит. Но, как выяснилось, у нас бедных людей на порядок больше, чем богатых, да, сюрприз оказался. И на богатых тогда надо поднимать очень существенно налог, чтобы покрыть недоплату нашими бедными гражданами. И вот когда это все посчитали,
так,
мы, собственно, немножко от этой идеи отошли. Сейчас мы имеем другую совершенно ситуацию. Мы имеем ситуацию коронавируса, достаточно серьезный, ну, я бы сказала, ну, не серьезный, но некоторая поддержка бюджета в отношении пострадавших МСП, в отношении физических лиц, это тоже кто-то должен покрыть. Но я думаю, что вот в очередной раз, так сказать, богатые, более-менее приличные зарплаты, оказались некоторым потенциальным источником этих компенсаций.
Смотрите,
это не только Россия, такая
да, ситуация. Татьяна Юрьевна, здесь, ну, опять же, Российская Федерация для налоговых, получается, там, резидентов, одно время иностранцев, например, была, в общем-то, хорошим местом, где можно действительно защититься от прогрессивной шкалы. Мы помним, там, Жерар Депардье, еще кого-то, кто получал российское гражданство. Но в 2000 году все-таки ввели плоскую шкалу, объясняли это тем, хватит уходить от налогов. А вот здесь, если вводить прогрессивную шкалу, вы думаете, что повторится история до 2000 года?
Это вопрос, насколько ее поднимут. Потому что если мы говорим о Франции и вообще европейских странах, там
да,
подоходный налог до 60-70% может доходить. Естественно, 13% платить гораздо приятнее. А с другой стороны, если мы говорим просто там об иностранных инвесторах в России, то они у нас 30% налогов оставляют и получают свои доходы за минусом 30%. Поэтому, если, конечно, введут серьезное увеличение, серьезно поднять, обсуждается 13%, поднять до 15%, ну, это как бы несущественно. Но если поднимут существенно, естественно, люди более-менее обеспеченные подумают о том, а с какой юрисдикцией лучше являться налоговым резидентом. Но до такой степени вряд ли поднимут.
Здесь просто важно еще понимать, когда очень богатый, например, человек платит 13%, ну, можно считать, что это там не сильно бьет, например, по его карману. Если платят человеку, у которого зарплата, например, 25 тысяч рублей, пусть даже там 50, для него все равно это ощутимо, как представляется. Ну, потому что чем больше, тем, наверное, разница, исходя из плоской шкалы, менее заметна. Наверное, так. Вот здесь все-таки идеальное распределение, оно есть с вашей точки зрения? Может, пример какого-то государства?
Ну, вообще во многих государствах существует прогрессивная шкала, и действительно очень многие граждане и в Европе, зарабатывающие большие деньги, отдают очень много денег в виде налогов. В Северной Европе там вообще социальное государство создано, там огромное количество налогов, но другой всегда вопрос, а куда эти налоги расходуются?
Конечно.
Да? Там недостаточно социальное обеспечение предоставляют гражданам. Как у нас налоги будут расходоваться, вопрос, но я вот, например, всегда ратовала за эту идею освободить какой-то минимальный доход, потому что действительно для людей, которые получают там 10-12 тысяч, платить 13%, для людей, которые получают там 500-700 тысяч, платить 13%, две большие разницы. Но проблема в том, что, к сожалению, вот этот источник очень узок. У нас очень получающих большие зарплаты. Там, по оценкам, по-моему, чуть ли не 0,01% в стране получают такие деньги. И ты с них хоть 80% возьми, все равно они в страну не
накормят. Но люди, которые получают 2-3 миллиона рублей в год...
Они расстроятся, и, в общем, конечно, работать, наверное, будет хуже.
Но людей при этом, у которых зарплата 2-3 больше миллиона рублей в год, их все-таки побольше, чем мультимиллионеров. То есть на них-то тот самый средний класс,
посмотрите,
видимо, можно считать.
Посмотрите статистику, это очень небольшое
мало все-таки.
Да, парадигмы страны, да, а эти вещи ходят не в России, да, не в Москве, не в пределах центрального административного округа, они водятся по стране. Если вы посмотрите, там статистика очень небольшая.
Да. Спасибо большое, Татьяна Юрьевна. Татьяна Сафонова была с нами на связи, советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг. 7373-948, ваши аргументы я готова выслушать. Голосование продолжается. Вы за повышение НДФЛ 134-21-35, за прогрессивную шкалу 134-21-36, и вы за плоскую шкалу. Вот 13% и все, и давайте забудем об этом. А Антон Силуанов, напомню, глава Минфина, говорил в интервью РБК еще в феврале, что ведомство может рассмотреть вопрос о введении прогрессивной ставки налога на доходы физлиц в 2024 году. До этого принципы налогообложения меняться не будут. И сейчас этот вопрос в правительстве не обсуждается. Но если нам так часто, то сначала Силуанов говорил, теперь источники Forbes и РБК. Правительство говорит, что сейчас нет. Но если сейчас нет, это не потому, что нет вообще, а потому, что пока сейчас нет. Пока аппарат, потом поправки, потом еще что-то. Нужно как-то из коронакризиса выходить. Сразу же нельзя все это делать. Поэтому важно, наверное, не когда, а сколько все-таки. Вот все в это упирается. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
День добрый, еще раз, Андрей.
Да, Андрей.
Смотрите, я принадлежу к числу людей, среднегодовой доход которых как раз работает и вилки 2+.
Так.
Вот честно признаюсь, я против того, чтобы дополнительные средства отдавать в социальную сферу людям, которые не добились своим трудом, своей головой, потерянным временем, какими-то долгими потерями того, чего добился я.
То есть вы социально все-таки разделяете именно, куда эти деньги направляются?
Ну, я, может быть, грубо скажу, но честно скажу, почему надо кормить нищету? Почему не надо мотивировать людей на то, чтобы они поднимали свою пятую точку, отрывали ее от земли, не производили на свет одного за другим детей, надеюсь, на дядюшку Путина, на его деньги.
Так. Поняла. Поняла, и работали. Хорошо, спасибо, Андрей, большое. Но я вам, друг, я буду полемизировать. А, например, врач в глубинке, хороший специалист, он работает, прекрасно работает, помогает людям, но при этом получает там, я не знаю, 17 рублей, например, 17 тысяч. А пятую точку он даже не опускает, что называется, на диван, например, да, в ординаторской. Вот как здесь быть, понимаете? Обвинять, что... А он по факту нищий. Потому что у него там 17 или там сколько, 23 рубля, например, да, зарплата. Ну, к примеру, 7373-948. А, так, правительство себе налоги не повысит. Андрей Дыдриков, нет, если повышаются налоги, налоги повышаются для всех, просто есть возможности, например, равноценно повысить зарплату, чтобы поменьше потерять. С другой стороны, когда говорят, что у нас 13% это маленький налог, и это, в общем, ну, большой соблазн для тех, там, для иностранцев, никто же не говорит о том, что мы еще там с вами, да, платим. Мы платим НДС, мы платим, что еще? Господи, транспортный налог, какой там еще есть, всякие взносы и так далее. Там на круг выходит довольно много. Но вот говорят исключительно про НДФЛ. Ну, давайте про НДФЛ и поговорим. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
О, добрый день.
Здрасте. Друзья. Что же вы так вздыхаете-то, Михаил?
Ну, потому что, вы знаете, налоговая система, налоговая философия сбора налогов.
Так.
Древнейшее явление.
Конечно.
Римская империя, античный мир, очень богатый мир, развалился из-за того, что четко налаженная великолепная система тотального сбора налогов, потому что были целые сословия мытарей там. Она потом, собрав налоги, отсутствие мышления, денежного мышления вообще в античном мире, то есть расходы...
Сейчас-то давайте... Давайте сейчас.
Привело к там, а в Советский Союз, давайте сейчас.
Так.
Были античные деньги, так. Потому что не было мышления.
То есть главное собрать, но непонятно, куда отправлять. Я понял.
А у нас еще это не все. Заниматься налоговыми изменениями, там, процентики какие-то, можно там, потому что налоги – это следствие, эффективность налоговой системы – это следствие наличия разделения властей прежде всего, потому что такие вещи должны обсуждать в парламенте профессионалы, в парламенте противодействующий, оппозиционный парламент должен вот там решать. А вот так вот, я не люблю богатых, давайте с ними возьмем.
Сказал богатый Михаил.
В неустоявшихся экономиках, а она у нас совершенно не устоявшаяся, манипулирование налогами только приводит к отрицательному результату. Почему? Потому что не выполнены необходимые достаточные условия для налоговой системы. Я уже сказал о том, что нет независимого суда, это главное. Второе, функции налогового агента не должны лежать на предпринимателе, на работодателе. Это, понимаете, это не просто нонсенс, это преступление. Мы единственная страна Европы и Америки тоже, мы же хотим быть цивилизованы, где функции налогового агента возложены на работодателя. Это вы понимаете?
Понятно. Спасибо. Да, Михаил, принято. Спасибо. Вы говорите про те недостатки, которые здесь сейчас есть. Но одно другого не отменяет, понимаете, в чем дело. Я вас в этом поддерживаю. Я на государство, Дэнин говорит, работу, пяточку не опускаю, но есть целый штат нужных людей, в кавычках, чья работа точку не отрывать, вести активный бой с кофе. Зарплата у этих людей в 2,5 раза больше. Где справедливость? Дэнин, вы ищете справедливость? Я не знаю, есть ли она в этой жизни. Ну, в принципе, есть, но за нее бороться надо, очень серьезно причем бороться. Так, платить копейки своим рабочим и бизнесмену нормально, говорит 314. Я думаю, что есть бизнесмен, который платит не копейки, кстати, своим рабочим, но по ведомости, например, получается копейки, просто это действительно уход от налогов, потому что там невыгодно. Такое тоже случается. Платите много себе, но уровень зарплаты в компании должны быть выше определенного порога, и тогда совет директоров, топ-менеджеры заинтересованы будут в высокой зарплате, Михаил говорит. О себе, наверное. Так, а еще один совет идти в бизнес, пусть учителям и прочим расскажет, говорит Александр. Так, сам Михаил сделал для того, чтобы его изменить, кроме как разглагольствовать здесь в эфире, говорит Алексей Морозов. Конечно, конечно. Михаил все-таки, как и другие наши слушатели известные, это специя в нашем эфире. Понимаете, в чем дело? Специя. Вы же реагируете, значит, работает, господи. Итоги голосования. 65% говорят, что они хотят прогрессивную шкалу, а 35% говорят, что они не хотят прогрессивную шкалу. 14% вообще пока не определились. Так, и 1% куда-то потерялся. Не знаю, куда он потерялся, но, в общем, неважно. Но пока, смотрите, правительство говорит, что нет, не рассматривает. Может быть, потом к этому вернуться. И, значит, мы к этому тоже вернемся.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь тема креатива, российского креатива. «Союз мультфильм» представил 3 новых персонажей. Ну, погоди. Я думаю, что это будет интересно тем, у кого есть дети. А кто здесь? Новые герои перезапуска мультипликационного сериала «Ну, погоди». Косуля Уля, Барсук Тим и Ёжик Шу. Пресс-служба «Союз мультфильма» об этом говорит. А Юлия Ситинская, она генпродюсер «Союз мультфильма», объясняет, что новые образы нужны для перезапуска. Старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям, вызовут доверие у их родителей. Выглядит она, говорит, они актуальные, уверенные в себе, дружелюбные, готовые всегда помочь. Зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся, сказала Осетинская. Много серий приготовлено. Там 26 штук, по-моему, по 7 минут. Вот уже в течение года выпустят что-то. Константин Бранзит на связи с нами. Он режиссер анимационных фильмов, сценарист, двукратный номинант на премию «Оскар». Константин Эдуардович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а у вас есть понимание, зачем снимать продолжение? Это все-таки нехватка идей или запрос аудитории? Как вы считаете?
Ну, у меня понимания нет. Если совсем коротко, я думаю, что ни о каком запросе аудитории ни у кого из нас не может быть речи. Мы его просто не знаем. Угу. Потому что для этого нужно проводить такие масштабные социологические исследования, на которые просто нет ни у какой студии возможности. Поэтому это когда мы люди там, неважно, кто манипулирует таким понятием, как запрос аудитории, то это блеф, это ерунда, нет никакого запроса. Зачем это делают, зачем возрождают, с какой целью, не знаю, это вопрос не ко мне, это вопрос, конечно, к создателям и к инициаторам всего этого мероприятия. Но, вы знаете, тут далеко уже ходить не надо. В Фейсбуке, ну, где в основном сообщество аниматоров, в общем, живет, конечно, уже только ленивый не прошелся по этому новому, так сказать, веянию студии «Союз мультфильм», и вот по поводу этих персонажей, и даже есть очень жесткие высказывания.
Константин Эдуардович, а здесь да. Важно, смотрите, понять. Вот, например, Голливуд, который берет и переснимает кино, там, я не знаю, 50-летней давности. Вот новое какое-то переосмысление. Театры, которые ставят от Анну Каренину с периодичностью раз в поколение примерно, может быть, даже чаще. А вот в мультипликации как? Это все-таки не работает? Это не нужно?
Нет, нет, это не работает или работает гораздо хуже. Смотрите, давайте не путать вот две вещи.
Давайте.
Есть ремейк.
Так.
Это когда берут старое кино со старой историей, но берут новых актеров совершенно другого типажа, там, харизмы и так, и переснимают эту историю на новый лад. В мультипликации понятие ремейк по сути невозможно, потому что вместо волка вы подставите только волка, ну, даже если он будет там другой наружности. Но это, это, понимаете, персонаж это слишком устойчивый, анимационный персонаж, это слишком устойчивая такая вещь, которая засела в сознании и ее любят.
Так.
Понимаете, поэтому невозможно понятие ремейка. А если говорить вот о том, что то, что делают в Голливуде, это франшиза все, это все продолжение. Смотрите, они делают ремейки на художественные фильмы. На мультипликацию они ремейков не делают, они делают продолжение. «Приручить дракона 2», «Шрек 5» там, и «10» — это все продолжение известных фильмов с известными персонажами. То есть они не переделывают ничего изначально найденное однажды. Если уж «Союзмультфильм» собирается как-то возрождать, как минимум нужно просто делать один в один то, что было любимо народом. Ну, мне так кажется. Либо по этому пути, либо не надо изобретать что-то новое. Какая ситуация?
Что-то новое изобретать. Хорошо. А можно понять, чем живет современная мультипликация? Вот российская, например.
Она живет смешариками, она живет тремя котами, она живет Лунтиком, она живет Машей и Медведи. Вы знаете, есть что посмотреть современным детям. Это к вопросу, на секундочку, так, о запросе аудитории. Запрос аудитории, если муж так мифически об этом, он давно удовлетворен.
Ну, искусство, а искусство, вы же искусством занимаетесь, Константин Эдуардович.
А искусство – это единичная авторская вещь, конечно, это всегда непоточное производство, ну, если так совсем грубо говорить, да. Есть многочисленная молодежь, авторы своих маленьких, так сказать, каких-то произведений, штучного товара, которые гуляют по фестивалям, там пытаются открыть свой какой-то, условно говоря, новый киноязык и что-то нащупать свое личное. И дальше это может перекочевать там в индустрию, как стать штампом. Это какое-то маленькое открытие, понимаете? Так происходит в кино, в принципе. Это есть, этого никто не отменял. Ну, это все удел фестивалей и поисков.
Почему это, вот интересно, почему это не переходит, что называется, в масс-маркет, но такой, как бы, продвинутый масс-маркет? Ну, то есть, там, ваши, например, мультфильмы там показывать по тем же самым телеканалам каким-то. Это особая аудитория нужна? Или это действительно, условно, есть вот масс-маркет, а есть андеграунд какой-то?
Нет, ну, поймите, коллеги, поймите, это не проблема мультипликации вообще. Андеграунд и никогда не вообще авторское кино никогда не становилось масс-маркетом. Вы требуете невозможного. Покажите там, не знаю, по любому каналу фильм Джима Джармуша какой-нибудь, да, условно говоря.
Мне казалось, с мультфильмами просто по-другому, вот честно. Нет, не с кино, а с мультфильмами.
Нет, это не так. Ровно такая же история. Понимаете, авторская мультипликация, она тоже, в общем, для большинства зрителей довольно маргинальная вещь. Ну, мы так приучены, у нас это в сознании такое. То есть это не совсем так, но в сознании это так. Поэтому большую аудиторию это не соберет никогда. Телеканалам это вообще не надо. Это вообще отдельная история телеканала. Они борются за рейтинг, за посещаемость зрителей и так далее, и так далее. Поэтому зачем им какая-то авторская мультипликация непонятного...
Но она для детей все-таки? Калибра. Она для детей авторская мультипликация или нет?
Авторская мультипликация – это способ самовыражения автора. И в данном случае мультипликация – это просто один из инструментариев. У игрового кино такой, у мультипликации он такой. И это в этом смысле это кино вне зрительской, вне нишевой системы всей этой. Оно может быть как детским, так и не детским. Понимаете, это каждый раз штучный товар. Он может быть от нуля и до бесконечности, а может быть там с ограниченным 18+. Понимаете, каждый раз индивидуальный подход.
Ну вот Ольга, наша слушательница, Миядзаки приводит в пример. Ну, то есть, то, что фестивальное стало, в общем-то, таким довольно популярным.
В смысле фестивальное? Миядзаки не шибко фестивальный. Вы не найдете его на фестивалях в основном. Ну на Берлине, конечно, там он, да, звенел. Ну, вот так вот, знаете, в Анси его не найдешь. В каком-то там международном крупном фестивале анимации или еще где-нибудь. Или там в Оттаве, например, да?
Да.
Полно международных анимационных фестивалей. Но вы не найдете там Миядзаки. Он туда не посылает свои фильмы. Он либо бьет по-крупному, он бьет прокат. Так. И дальше там Берлин, Оскар. Все, вот это его ниша, да, окей.
Поняла. Спасибо большое, Константин Эдуардович. Константин Бранзит был с нами на связи. Режиссер анимационных фильмов, сценарист, двукратный номинант на премию «Оскар». Дэнин говорит, «Союзмультфильм» не хочет начать работать. Взять пример с Японии, начать работать с маленькими писателями, снимать анимационные сериалы по 12-20 эпизодов, длиной в 20 минут за эпизод. Так, законченный уже мультфильм, но погоди, Эндрю говорит, и персонажи. Волка можно сделать другой национальности, предлагает 99-й. Ой, не ступайте на скользкий путь, я и не призывайте к этому, более того, 0-99. Давайте новости послушаем, потом у нас что? А, у нас умные парни потом, да.